И как всегда, прежде чем мы начнем исследовать глубины своего наследия во Христе Иисусе, неизменным эпиграфом к исследованию наших глубин, нашего наследия, Евангелие Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил еще бы с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделить со Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении нашей соработы со Святым Духом и с истиною Слова в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни. Ефесянам 4:22-24. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Итак, для выполнения этой повелевающей и судьбоносной заповеди, как мы уже знаем, задействованы три повелевающих и основополагающих глагола. Это «отложить», «обновиться» и «облечься». И чтобы подтвердить имеющуюся заповедь, приведем еще одно место Писания, в котором тот же автор, но несколько в иной форме, приводит аналогичную истину, призывающую нас совлечься ветхого человека с делами его, чтобы облечься в нового, который обладает способностью обновляться в познании по образу создавшего его. Колоссянам апостола Павла 3:8-11. «А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос». Мы отметили, что именно от решения этих трех судьбоносных вопросов, то есть отложить, обновиться и облечься, будет зависеть, обратим ли мы себя в сосуды милосердия или в сосуды гнева, а вернее, состоится совершение нашего спасения, которое дано было нам в формате залога, или же мы утратим его навсегда, в силу чего наши имена навсегда будут изглажены из книги жизни, хотя в свое время они были туда и записаны. В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на исследовании третьего вопроса. Какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс облечения самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины? И в связи с обличением самого себя в нового человека мы пришли к выводу, что нам необходима помощь Божия в предмете Его милости, потому что милость Бога является как могущественной и уникальной силой Бога, обуславливающей суть Бога, так и нетленным наследием мира, приготовленным им для человека, рожденного от семени слова истины и творящего его правду. Средством же для принятия всякой помощи, выраженной в наследии милостей Божьих, является не что иное, как оружие молитвы или поклонение в духе и истине. Так как молитва – это не только средство общения человека с Богом, но и некое священное и юридическое право, представляющее орудие, приводящее в действие законодательство Божие, которое человек дает на вмешательство небес в сферы земли. И таким правом, приводящим в действие законодательство Божие, мы можем обладать только на установленных Богом условиях, в которых мы по своему посвящению Богу, обусловленному внутренним состоянием, призваны соответствовать внутреннему состоянию Бога. Одна из таких молитв, записанная в 142-й песне, как раз и раскрывает условия, на основании которых человек призван давать Богу возможность и основание на вмешательство в свою жизнь милости Божией. Она-то и стала предметом нашего последующего исследования. «Господи, услышь молитву мою, внемли моленью моему по истине Твоей. Услышь меня по правде Твоей и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобою ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших, и уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих. рассуждаю о делах рук Твоих, простираю к Тебе руки мои. Душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает. Не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты – Бог мой. Дух Твой благий доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей истреби врагов моих и погуби всех, угнетающих душу мою, ибо я Твой раб. Итак, чтобы быть услышанным Богом, Давиду, а следовательно, и нам необходимо было представить Богу некое основание в молитве или некое право, которое могло бы служить для Бога достаточным доказательством для вмешательства в жизнь Давида его милости. И такими доказательствами в данной молитве, как мы уже ранее отметили, послужили 10 уникальных в своем роде аргументов, которые Давид приводил Богу, говоря: «Услышь меня ради Твоей истины и правды, услышь меня ради воспоминания дней древних и всех дел Твоих, услышь меня, потому что я простираю к Тебе мои руки, услышь меня, потому что я на Тебя уповаю, услышь меня ради возношения души моей к Тебе, услышь меня ради того, что я к Тебе прибегаю, услышь меня, потому что Ты мой Бог, услышь меня ради Твоего имени, услышь меня ради Твоей милости, услышь меня, потому что я раб Твой». Это обетование Божие. Бог обязался на основании этих обетований. Если мы будем пребывать в них, мы можем обращаться на основании этих обетований и будем услышаны. На предыдущих служениях мы с вами рассмотрели природу первого аргумента, имеющегося в сердце Давида. Это доказательство того, что в его сердце пребывала истина и правда, которые давали Богу основание услышать Давида, а вернее встать на сторону Давида в его противостоянии с имеющимися у него врагами. И остановились на исследовании второго аргумента. Это доказательство, что в сердце Давида пребывала память дней древних и всех дел, совершенных Богом в этих древних днях, исповеданное им и приведенное им в молитве. Образ этого доказательства мы стали рассматривать в судном наперстнике первосвященника как предмета уникальной постоянной памяти пред Богом, содержащей в себе эталон постоянной молитвы. И как мы знаем, создавался судный наперстник и обслуживал только один предмет – это Урим и Тумим, который в сердце человека позволял Богу слышать человека, а человеку позволял слышать Бога. А посему, чтобы быть услышанным Богом в откровениях его Урима, необходимо было сохранять в своей памяти дела Божии в предмете его Тумима, которые Бог совершил в древних днях. Потому что Урим в лице Святого Духа может действовать только в границах Тумима, то есть в границах своего слова. Судный наперстник как предмет постоянной памяти пред Богом – это сакральный образ постоянной молитвы. А посему молитва, не соответствующая требованиям, характеристикам судного наперстника, не имеет права называться молитвой. Так как только формат постоянной молитвы, представленный в судном наперстнике первосвященника, дает нам право приступать к Богу и входить во святилище, как царям и священникам Богу. Не обладая достоинством царя и священника Богу, в котором мы можем облечься, только оставив младенчество, умерев тем самым для своего народа, для своего дома и для своих расливающих желаний, зачастую облеченных в религиозные формы. Мы не сможем приступать к Богу, чтобы представлять Его правду в соответствии тех заповедей и уставов, которые обуславливают суд и свод учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти, содержащегося в 12 драгоценных камнях судного наперстника и в судьбах 12 имен сынов Иакова, написанных на этих камнях. Это судьбы народа Божьего содержатся в этих именах. Вот как природу судного наперстника, представляющего образ постоянной молитвы, представлял в своих посланиях апостол Павел. «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением» Колоссянам 4:2. Мы отметили, что постоянство в молитве – это весело горящий светильник, определяющий состояние доброго или праведного сердца человека. Притча 13:9. «Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает». Порядок устройства судного наперстника обуславливает требования духа и истины, которыми должны обладать и соответствовать истинные поклонники, которых ищет себе Бог. «Но настанет время, – пишет апостол Иоанн, – и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». 4 глава, 23-24 стих. При нарушении устройства в порядке судного наперстника, обуславливающего состояние и природу поклонника Бога, судный наперстник утрачивает свою природу и свое назначение. Поклонение Отцу в духе и истине заключается в том, чтобы не повреждать истины в преследовании целей, установленных Богом в Писании, истины в сердце своем, как это делали во все времена и делают сегодня многие в силу своей жестоковыности и в угоду своих плотских желаний, своей корысти и своего лицемерия. В Септуагинте, так называется наш перевод, судный наперстник называется знамением правосудия, так как посредством Урима и Тумима, содержащегося в судном наперстнике, Бог мог сообщать свой суд человеку. Образ судного наперстника, как мы знаем, представляет совесть человека, очищенную от мертвых дел, на скрижалях которой, как на печати, запечатлено учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Таким образом, совесть, очищенная от мертвых дел, запечатленная на ее скрижалях истинной правды, призвана обуславливать природу истинных поклонников, которые на основании истинной правды могли бы поклоняться Богу в духе и истине и таким образом давать Богу право действовать в них и через них на планете Земля. В определенном формате мы уже рассмотрели размеры и род материала, из которого должен был устрояться судный наперстник, которому мы призваны соответствовать в своем духе. И остановились на следующем требовании, которое гласит: «И встав в него оправленные камни в четыре ряда, рядом рубин, топаз, изумруд». Это один ряд. Второй ряд – карбункул, сапфир и алмаз. Третий ряд – яхонт, агат и аметист. Четвертый ряд – хризолит, оникс и яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они. Сих камней должно быть 12 по числу сынов Израилевых, по именам их. На каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа 12 колен. Исход 28:17-21. Мы отметили, что 12 золотых гнезд судного наперстника – это неповрежденная и первозданная истина, обуславливающая вечную жизнь, содержащуюся в Слове Божием, некогда исшедшем из уст Бога, которая была принята нами и запечатлена в нашем сердце. В некотором смысле 12 золотых гнезд являются образом как измерительной золотой трости, призванной измерять наше поклонение, так и образом измерительного шнура, призванного измерять уровень нашего посвящения Богу. А посему 12 золотых гнезд – это порядок Бога, содержащийся в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти, которое мы, как поклонники Бога, призваны представлять в своей постоянной молитве. А 12 драгоценных камней с вырезанными на них, как на печати, именами сынов Израилевых – это образ и формат нашей постоянной молитвы, представляющий совершенные суды Бога. Отсюда следует, что не золотые гнезда в предмете истины Слова Божия подгоняются по своему размеру и по своей конфигурации под драгоценные камни, а драгоценные камни в предмете наших молитв подгоняются под размеры и конфигурацию золотых гнезд истины. То есть не драгоценные камни измеряют Слово Божие, а Слово Божие в предмете золотых гнезд измеряет совершенство наших молитв. Постоянно молитва в 12 драгоценных камнях судного наперстника с 12 именами – это молитва неотступная, которая в своем ходатайстве представляет интересы воли Божией и не отступает от намеченной цели, доколе не получит просимое. То есть стоит на страже святости Божией, чтобы святость Божия ни в коем разе, ни в чем и нигде не была нарушена, ни в моем поведении, ни в сфере моей деятельности». Устройство судного наперстника выражает себя не только в размерах и роде материала, но также в способе и средстве, которые призваны определять природу постоянной молитвы, необходимой для достижения поставленной для нас Богом цели в устройстве Царства Небесного, которое представляет в нашем сердце древо жизни. Взращивание в своем сердце дерева жизни – это устроение самого себя в нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины, в дом духовный, священство святое. При этом мы отметили, как все великолепие и порядок храма создавалось только для одного священного предмета и обслуживало только один священный предмет – это золотой ковчег завета. Точно так же и эфод первосвященника, его кидар, его хитон, к которому прикреплялся судный наперстник, создавался и обслуживал только один священный предмет, который в точности призван был дублировать и исполнять функции золотого ковчега – это Урим и Тумим. Потому что как золотой ковчега, так и судный наперстник образно, но только с разных сторон и с различным назначением представляли совесть человека, очищенную от мертвых дел, запечатленной на ней учением Иисуса Христа, пришедшего в плоти. Урим и Тумим на иврите означает «свет и совершенство», «свет и право» или «откровение и истина». Так, например, десятословие внутри ковчега, представляющее Христа и Иисуса, являлось истиной. И эту истину в судном наперстнике представлял Тумим. А откровение, которое человек мог получать над крышкой ковчега завета, в судном наперстнике представлял Урим, то есть Святой Дух. А посему поклонником Бога мог быть только тот человек, который обладал в себе совестью, очищенной от мертвых дел, или же мудрым сердцем, на скрижалях которого запечатлена была истина в предмете Тумима. В силу чего откровение Божие в предмете Урима могло почивать и пребывать только в границах истины, которую в сердце человека представлял Тумим в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Как написано: «И вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе». Исход 31.6. Человек, в сердце которого не запечатлено учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, называется в Писании глупым или безумным. То есть, если человек пришел к Богу, но отказывается запечатлеть в своем сердце учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, противопоставляя какую-то мазню, говоря, что это учение, то такой человек в Писании называется глупым, и Бог никогда не будет такое глупое сердце влаживать какие-то откровения. Там будут возникать галлюцинации и любые вещи, которые человек будет выдавать за откровение Святого Духа, но это будут видения, которые будут давать религиозные бесы, или фантазия человека, которая будет воспроизводить и говорить: «Дух Святой мне сказал, Дух Святой мне показал». Вы сразу можете определиться, спросив человека, насколько ему известно учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, как он его может объяснить, сформулировать, хотя бы кратко. И вы сразу поймете, может ли через этого человека действовать и говорить Бог, или же это будет глупость, облеченная в свою какую-то мудрость. Потому что здесь говорится о свойстве слияния между собой двух форматов мудрости, содержащихся в Тумиме и Уриме, а также о том, что носители Тумима и Урима являются истинными поклонниками Бога, и что самое величественное, обладают иммунитетом Святого Духа. А левии, привязаны к Богу, это судьба наша, быть привязанными к Богу. Если мы обладаем достоинством левия, значит, мы привязали себя к Святому Духу и можем водиться Святым Духом. А левий сказал: «Тумим твой и Урим твой на святом муже твоем, которого ты искусил в массе, с которым ты припирался при водах Меривы». То есть прежде, чем левий привязал себя, его плоть, его ветхая натура сопротивлялась. Разумеется. И здесь говорится, что Бог припирался с ним. Но потом, в конечном итоге, он говорит об отце своем и матери своей: «Я на них не смотрю, умер для своего дома, и братьев своих не признает, и сыновей своих не знает, ибо они левиты, привязанные к Богу, слова твои хранят и завет твой соблюдают, учат законом твоим Иакова и заповедям твоим Израиля, возлагают курение пред лице твое и всесожжение на жертвенник твой. Благослови, Господи, силу его, и одели рук его благоволи. Порази чресла восстающих на него и ненавидящих его, чтобы они не могли стоять». Второзаконие 33, 8, 11. Вот такое пророчество по вдохновению Святого Духа изрек Моисей в адрес левия, в адрес тех людей, которые привяжут себя к Святому Духу. При этом мы отметили, что те люди, которые говорят о себе, что принадлежат к избранному Богом народу, но восстают на носителей Тумима и Урима и ненавидят их, завидует им из-за отсутствия в себе Тумима и Урима. Будущность таких людей – это озеро огненное, горящее огнем и серою, которое не называют раем, но когда они выходят из тела, вдруг этот рай перестает быть раем. Но Бог, так как они отреклись и зависть поселилась в их сердце, Бог закрыл их разум. Пророк Исаия говорит: «Да не увидят глазами, не услышат ушами, и да не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Потому что если не уразумеют и услышат, они обратятся к Богу, и тогда Бог их исцелит. То Бог сделал то, что совершенно отступило от них, и они не знают до тех пор, пока не увидят ад. Поэтому, когда они умирают, они говорят, что не идут к Богу, и их хоронят, как людей, ушедших к Богу. Но только когда они выходят из тела, весь ужас приходит. Да, они начинают кричать: мы перед... Как это? За что? Мы же на твоих улицах ты нас учил, мы именем твоим делали то и другое. Обратите внимание, он не говорит им, что вы делали какие-то другие грехи. Он говорит: вот именно за это, что вы говорите, что я на ваших улицах вас учил, и что вы моим именем бесов изгоняли, и многие чудеса творили, именно за это вы пойдете в ад. Потому что вы это беззаконно делали, не на основании моих уставов. Кто вас посылал? Потому что написано: как проповедовать, если не будут посланы? Кто вас посылал? Я вас не посылал, вас послали подобные вам люди. Когда я посылаю человека, я наполняю его сердце тумимом и уримом. Люди, идущие на евангелизацию, не знают учения Иисуса Христа, пришедшего плоть. Они говорят: покайтесь, Иисус есть Спаситель. Ну и что дальше? Как покаяться? Он Спаситель. А вот я сейчас тебе прочитаю молитвы. Я каюсь в моих грехах, я отрекаюсь и принимаю тебя. Аминь. Спасенный. Ну вы представляете, что человек совершенно не знает, он спасенный. А потом приходят и говорят ему: а теперь, чтобы быть праведным и святым, тебе надо то, то и то, и то. И он начинает зарабатывать себе спасение. Ему не преподали в спасении оправдание даром по благодати и искуплению во Христе Иисусе. Они его потом будут зарабатывать делами. Хорошо. В определенном формате мы уже рассмотрели 5 свойств воина молитвы в первых 5 драгоценных камнях судного наперстника, через которые Бог мог постоянно приводить свою волю в исполнение на планете Земля, и остановились на 6 свойстве – это достоинство драгоценного алмаза. Известно, что 6 именем, вырезанным на драгоценном камне судного наперстника на скрижалях нашего сердца, являлось имя 6 сына Иакова Нефалима, которое означало «борец», преодолевающий в борьбе, в молитвенной борьбе, преодолевающий силы зла, позволяющий Святому Духу бороться вместе с собой. И еще зачала и родила Вала, служанка Рахили, на другого сына Иакова, и сказала Рахиль: борьбою сильную боролась я с сестрою моею и превозмогла, и нарекла ему имя Нефалим. Бытие 37.8. Мы отметили, что алмаз – это бриллиант, который является чистым углеродом и поэтому обладает большой твердостью. Само слово «бриллиант» не имеет какого-либо отношения к другим самоцветам, кроме алмаза, ограненных способом бриллиантовой огранки. Имя Бога, представленное в драгоценном камне-алмазе по предположениям иудейского равината, на иврите означает «эль-хай», что в переводе на русский язык означает «Бог живой». А посему, исходя из значения имени Нефалима на 6 драгоценном камне алмазе, следует, что функции 6 принципа, как формата постоянной молитвы, это наше право и наша способность позволить Святому Духу пребывать с нами в молитвенной борьбе против сил преисподней, противящихся нам в исполнении воли Божией именем Бога Живаго. А Господь Бог есть истина. Он есть Бог живый и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование Его. Иеремия 10.10. Мы отметили, что имя Бога Живаго являлось форматом клятвы. И категория святого народа, которая не научилась клясться именем Бога Живаго или клялась им незаконно, ложно, подлежала полному и совершенному истреблению. Это записано Иеремии 12, 16-17. «И если они, то есть его народ, научатся путям народа моего, чтобы клясться именем моим, жив Господь, как они научили народ мой клясться Ваалом, то водворятся среди народа моего, если же не послушаться, то я искореню и совершенно истреблю такой народ, говорит Господь. Итак, чтобы не быть искорененным и совершенно истребленным гневом Бога Живаго, необходимо научиться путям народа Божьего, чтобы клясться именем Бога Эль-Хай или же Богом Живым. И такими путями являются пути заповедей и уставов Божиих, а условием, которое дает право научиться путям и заповедей, чтобы клясться именем Бога Живого, является жажда или познание. То есть недостаточно быть учеником, надо быть учеником, жаждущим Слово Божие, познание Слова. Вот как пишет один из учеников Господа, Псалом 118, 32, 35, царь Давид: «Потеку путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое. Укажи мне путь». «Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца. Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем. Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я возжелал ее». Мы отметили, что на иврите «живой» по отношению к имени Бога означает «пребывающий», «сущий», то есть Яхве, «неограниченный властью», «определяющий бытие», «творящий бытие», «содержащий бытие», сохраняющий бытие, владычествующий над бытием, повелитель и господин бытия. Там есть еще другие смыслы и значения, такое как искупитель, Яхве, искупитель. «Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и к Нему прилепись, и Его именем клянись. Он хвала твоя, и Он Бог твой, который сделал с тобой эти великие и страшные дела, которые видели глаза твои». Второзаконие 10, 20, 21. Результатом клятвы именем Бога Живаго всегда являлось исполнение обетования Божия, ради которого и произносилась клятва. Сила воина молитвы, содержащаяся в достоинстве имени Бога Эль-Хай, призвана представлять неограниченную власть Бога над бытием в отведенном им для нас времени и пространстве. В силу этого мы прибегли к необходимости определить, какую цель преследует Бог в своих намерениях, когда побуждает и призывает своих детей стать воинами молитвы, а также каким образом и на каких условиях Бог может и желает дать человеку право стать воином молитвы, чтобы человек мог представлять интересы Бога в реализации своего наследия во Христе Иисусе. Исходя из определения Писания, быть воином молитвы – это законное и привилегированное наследие святых всех времен. Во-вторых, это их изначальное предназначение, выраженное в их призвании творить правду, в которой они будут попирать нечестие и нечестивых в молитвенном борении, как грязь на улицах. В-третьих, это одно из величайших положений, даруемых Богом человеку, в котором человек становится царем и священником Богу и рассматривается Богом как бриллиант с именем Нефалима. Не будучи царем и священником Богу, в достоинстве которых человек получает уникальную возможность и право господствовать своим информационным органом, то есть обновленным умом над своим эмоциональным органом, невозможно состояться и быть воином молитвы. При этом мы отметили, что под информационным органом, обладающим способностью господства над эмоциональной сферой своей души, является мышление человека, обновленное духом его ума, которым является ум Христов в сердце человека. В силу этого молитва воина молитвы – это некое сакральное или священное таинство, которое имеет неземное происхождение, а посему и недоступное для освоения ее разумными возможностями. Мы не раз отмечали, что по своей природе бытие молитвы, как и бытие Бога, не имеет начала и не имеет конца. Молитва – это язык Бога, идентифицирующий личность Бога и обуславливающий слово Бога, определяющее бытие Бога. А посему молитва всегда была таинством Бога, так как всегда пребывала в присутствии Бога, как его золотой скипетр благоволения, который он протягивал только к тому, кто искал его лица в творении его воли. Если же кто отваживался приходить к нему на своих условиях, не будучи позванным в его присутствие, то его золотой скипетр благоволения не простирался к такому просителю, а следовательно, молитву такого человека Бог не слушал. Как написано, грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. Иоанна 9:31. Если вы помните Артаксеркс, который великий царь, царь царей, так имя Артаксеркс означает этот титул, не имя, то всякий человек, который войдет к нему, не будучи позванным, смерть тому человеку. То есть посмотрите, насколько Бог представил этого царя, показав, что тот, кто попытается призывать меня, не будучи позванным в мое присутствие, я его убью. В данном случае молитва такого человека убивалась. Поэтому, исходя из имеющейся констатации, Бог становится инициатором всякой молитвы только в том случае, когда воин молитвы в достоинстве его поклонника начинает молиться языком Бога, обуславливающим сокровенную суть Бога в его неизменной воле. Потому что право приближаться и предстоять пред Богом в молитве – это исключительная прерогатива Небесного Отца. Никто не сможет, да и не отважится сам по себе приближаться и приступать к Богу, который благоволит обитать во мгле или же пребывает в неприступном свете. Иеремия 30, 21-22. «И будет вождь народа моего из него самого, и владыка его произойдет из среды его, и я приближу его, и он приступит ко мне, ибо кто отважится сам собой и приблизится ко мне, говорит Господь, и вы будете моим народом, и я буду вам Богом». Видите, речь идет, что только одна личность на самом деле может приближаться к Богу, только одна. Этот владыка произойдет из народа семени Авраама, является единородный Сын Божий в статусе Сына Человеческого, в котором всякий рожденный от Бога, ищущий Бога, мог бы приближаться и приступать к Богу в нем и через него. Вот почему Иисус сказал, когда будете молиться к Отцу, всегда молитесь во имя Мое. Во имя Иисуса Христа. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Вы слышали, иногда некоторые люди, которые сейчас исчезли, нечестивые, для того, чтобы бросить вызов, а выходил и говорил: «Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, Бог и наш». Но Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова может быть нашим только через Христа Иисуса. Мы можем наследовать благословение Авраама только через Христа Иисуса. Но это нужно было бы уразуметь. Поэтому всегда нужно молиться к Небесному Отцу во имя Иисуса Христа. В Нем и через Него мы можем обращаться, и тогда Бог слышит нашу молитву. Мы должны принести Ему доказательство, что мы имеем право во имя Иисуса Христа молиться, что Он наш Искупитель, что мы оправданы Им, что мы приняли Его оправдание на Его условиях даром по благодати и искуплению во Христе Иисусе, и что наше оправдание перешло в формат праведности. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин». 1 Тимофея 1:18. «И чтобы определиться и выстроить некую ясную и упорядоченную для нас систему, которая научит и поможет нам постичь язык Бога в признаках постоянной молитвы, обуславливающих состояние воина молитвы, которые могли бы быть основаны на конкретных и определенных повелениях Бога, дающих человеку законное право клясться именем Бога Эль-Хай, то, исходя из откровений Писания, наша молитва в качестве воинов молитвы, обусловленной достоинством бриллианта, должна быть неотступной, усердной, прилежной, с дерзновением, благоговейной, с показанием веры сердца, с благодарением, с радостью в страхе Господнем во Святом Духе. Но прежде я вновь приведу антонимы, или же противоположности тем свойствам молитвы, которые уже являлись предметом нашего исследования. Потому что, как я и ранее говорил, на фоне антонима всякого признака лучше яснее видится свойство и характер самого признака молитвы. То есть легче определить, что означает этот признак молитвы, если привести антоним этого признака. Так, антоним неотступности – это неверность и непостоянство. Антоним усердия – это противление. Антоним прилежности – это лень. Антоним дерзновения – это дерзость. Антоним благоговения – это пренебрежение и ненависть. Антоним веры Божией – это неверие или противление вере Божией. Антоним благодарности – это неблагодарность или же жестоковыйность. Необрезанное сердце. Необрезанное сердце, оно всегда будет неблагодарное. Далее мы отметили, что каждый из 10 приведенных признаков находится друг в друге, исходит друг из друга, усиливает друг друга, дополняет друг друга и определяет истинность друг друга. Таким образом, в каждом из 10 признаков сбалансировано присутствуют все остальные 9 признаков. А посему истинность каждого признака проверяется присутствием в нем других признаков, которые в своем составе или в своем слиянии являют чудное равновесие совершеннейшего в знании. Тем не менее, каждый из этих признаков имеет свое определенное лицо, свой неповторимый и присущий только ему вкус, цвет, запах и характер поведения. И как следствие имеет свое исключительное и определенное применение и свое определенное назначение. В определенном формате мы уже рассмотрели признаки первых шести свойств, входящих как в природу самой молитвы, так и в состояние воина молитвы, обуславливающих его атмосферу сердца. И остановились на рассматривании седьмого признака – это благодарение в молитве. Мы отметили, что благодарение в молитве – это не что иное, как выражение или раскрытие состояния благодарного сердца пред Богом. Как и в предыдущих случаях, нам необходимо было рассмотреть, какие достоинства Писание рассматривает под свойством или под характером благодарения, какой ценностью или весом оно обладает, каково его назначение и каким образом применять его в молитве. Можно быть крещенным Святым Духом и с необрезанным сердцем. Вот представьте себе. Крещение Духом дано для обрезания сердцем, но, повторяю, можно иметь Святой Дух и считать, что я им крещен, но иметь необрезанное сердце. Потому что на самом деле эти люди не крещены Духом Святым, хотя и заговорили на иных языках. И в доказательство это говорит о чем? Что эти люди еще не имеют духа душевного и противятся. Следовательно, их сердце еще не обрезанное. Почему? Они приняли его не как Господа и Господина, а как дорогого гостя, а не как Господина. А их не научили, как принимать его как Господина. Их научили, что он гость, приходит и уходит. Поэтому для лучшего понимания значимости элемента благодарения в молитве мы решили рассмотреть четыре классических вопроса, чтобы определить как природу благодарения, так цену и условия, которые нам необходимо выполнить, чтобы облечься в его достоинство и высвободить его присутствие в молитве. Это определение сути и назначения благодарения в молитве, цена для облечения в благодарение, сохранение и развитие благодарения, плоды и награда благодарения. В Писании свойства или характер, заключенный в слово «благодарность» или «благодарение», как и предыдущее свойство, предписывается в молитве как заповедь, как повеление, как неуклонное предписание и как неотложный военный приказ, невыполнение которого разрывает наши отношения в завете с Богом и приобщает нас к сынам погибели. Исходя из постановления Писания, определения сути и назначения заключенного в слово «благодарение», так же, как и во всех других элементах или свойствах, напрямую связано с качеством нашей веры или с качеством нашего послушания воле Божией. И прежде чем мы продолжим рассматривать свойства благодарного сердца, чтобы возбудить в нас ревность, я вновь проведу уже знакомые нам высказывания о благодарности некоторых знаменитых философов, политиков, ученых в формате афоризмов, потому что их взгляд и их понимание, свойство благодарности, как бы это ни было грустно, порой стоит выше, чем взгляд тех людей, кто должен был бы представлять собой эталон сути этой благодарности. Благодарность – это изысканнейшая форма учтивости. Благодарность – это признательность и признак благородства души. Благодарность – это то немногое, что нельзя купить за деньги. На благодарность чаще всего надеются неблагодарные. Кто благодарен, тот от злой обиды не изменяет своим убеждениям. Для души возвышенной благодарность бывает не столько обязанностью, сколько удовольствием. Это долг, который она охотно и постоянно уплачивает, не полагая никогда расцветаться с ним. Полагаю, что этот ученый или политик хорошо знал Писание и был близок к Богу, иначе сделать такое высказывание о благодарности просто невозможно. Итак, первый вопрос, который мы стали рассматривать, состоит из двух частей. Какими достоинствами и критериями Писание наделяет свойства и достоинства благодарения, а также какое назначение признано выполнять наше благодарение в молитве, выраженное в формате хвалы Богу. Мы уже рассмотрели первую часть первого вопроса и остановились на рассматривании второй части. Назначение благодарения хвале призвано являть жизнь Бога в сердце и бить ключом жизни из недр нашего сердца. Я сейчас просто прочту то, что мы уже прошли. Назначение благодарения в хвале призвано струиться из нашего сердца потоком в направлении сердца Божьего. Назначение благодарения в хвале призвано протекать под воздействием уставов Божиих. Назначение благодарения хвале призвано изрекать в притчах сокровенное создание мира. Назначение благодарения хвале призвано провозглашать манифест свободы от долгов и рабства всякой зависимости. Назначение благодарения хвале – это сила, призванная утверждать то, что Бог соделал для своего народа. Назначение благодарения хвале преследует цель в исполнении уставов Божьих, содержащихся в законе Божьем. И восьмое. Цель, которую преследует благодарение в хвале, это возможность ходить вокруг наследия надежды, дарованной нам Богом в искуплении. Это то, на что мы сегодня обратим наше внимание. При этом будем помнить, что обхождение вокруг нашей надежды – это обхождение вокруг праведности Божией, благодаря которой мы призваны войти в наследие, содержащееся в завете мира с Богом. Иисуса Навина 6:1-3. «Тогда сказал Господь Иисусу, вот я предаю в руки твои Иерихон и царя, и находящихся в нем людей сильных. Пойдите вокруг города, все способные к войне, и обходите город однажды в день, и это делай 6 дней, и 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных пред ковчегом, а в 7-й день обойдите вокруг города 7 раз, и священники пусть трубят трубами». Мы знаем, что город Иерихон являлся первым городом на пути владения землей Хананской или же воротами, через которые Израиль призван был войти в землю своего наследия, которую Бог завещал Аврааму и семени его, то есть Христу и тем, кто во Христе. Насколько нам известно, название города Иерихон означает «город пальм». А пальма в Писании – это образ праведности, о которой сказано «праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем». Псалом 91, 13, 16. Таким образом, наследие надежды, дарованной нам Богом в завете мира, может быть освоено нами не иначе, как только через праведность, обретенную по вере во Христа Иисуса. И разумеется, если бы город Пальм, представляющий собой образ праведности, отвечал требованиям божественной святости, то не было никакой необходимости бы сравнивать его с землей, разрушать его. Отсюда следует, что Иерихон представлял образ праведности, основанной на законе дел. Точно так же, как первые скрижали завета необходимо было разбить, чтобы спасти людей, так и здесь, чтобы дать людям настоящую праведность, которая могла бы их спасти, необходимо было разрушить вот эту праведность. И чтобы облечься в праведность по вере, необходимо было разрушить праведность, основанную на законе дел. И для этой цели необходимо было вращаться вокруг данной Богом праведности. Под священными юбилейными трубами имеется в виду наше тотальное освящение Богу, в котором мы умерли для своего народа, для своего дома и для своих расливающих желаний. Священники же, трубящие этими юбилейными трубами, это образ нашего тотального посвящения Богу, выраженного в наших устах, обузданных удилами Святого Духа и истины Слова Божие, благодарящие Бога за праведность, обретенную по вере во Христа Иисуса. Разрушение праведности, основанной на законе дел, и обретение праведности по вере во Христа Иисуса хорошо проиллюстрировано в многих местах Священного Писания и в одном аллегорическом пророчестве или видении у пророка Иезекииля. Я прочту его. Очень интересное видение, которое покажет нам, как ходить вокруг надежды своей, чтобы обрести праведность по вере. «Была на мне рука Господа», это Иезекииля 37:1-10, «и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них». Посмотрите, он начинает водить его вокруг сухих костей. И вот весьма много их на поверхности поля, точно так, как он водил их вокруг Иерихона, незаконной праведности. «И вот они весьма сухи. И сказал мне, Сын Человеческий, а живут ли кости сии? Я сказал, Господи Боже, Ты знаешь это. И сказал мне, изреки пророчество на кости сии и скажи им, кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям сим, вот я введу дух у вас, и оживете, и обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и введу вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. И изрек я пророчество, как повелено было мне, и когда я пророчествовал, произошел шум. И вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею. Они же беспорядочно были разбросаны. И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал он мне: «Изреки пророчество духу, изреки пророчество, сын человеческий, и скажи духу, так говорит Господь Бог, от четырех ветров приди дух, и дохни на этих убитых, и они живут. И я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои весьма-весьма великое полчище». Итак, образ праведности, основанный на законе дел, это множество сухих костей, разбросанных на поверхности поля, в которых нет духа. Образ же праведности, основанной на вере во Христа Иисуса, это ожившее и ставшее, стоящее на ногах своих весьма-весьма великое полчище. В данном пророческом иносказании семидневное обхождение вокруг Иерихона, представляющего образ праведности, основанной на законе дел, представлено, как мы с вами сказали, в образе сухих костей. А взятие Иерихона представлено в весьма-весьма великом полчище оживших и стоящих на своих ногах. Таким образом, чтобы мы посредством благодарения в хвале обрели способность быть служителями Нового Завета не буквенно Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит, нам необходимо будет рассмотреть 5 моментов. Первый – собрание сухих костей. Второй – обложение сухих костей жилами. Третьих – возвращение на костях с жилами плоти. В-четвертых – покрытие плоти кожей. В-пятых – введение в сформировавшееся тело Духа от четырех ветров. И будем помнить, что в этих 5 шагах, в которых нам следует совлечь в себя ветхого человека с делами его, чтобы затем облечься в нового человека во Христе Иисусе, в праведности и святости истины, представлена как роль Бога, так и роль человека. Здесь показана анатомия в этих 5 шагах, каким образом совлечь в себя ветхого человека и облечь себя в нового человека. Итак, обратимся к первому моменту или к первому шагу в назначении благодарения. Это собрание сухих костей. «Я изрек пророчество, как повелено было мне, и когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею». Итак, множество сухих костей, беспорядочно разбросанных на поле, это состояние сердца, искупленного Богом человека, который умер для своего народа, для своего дома и для своих расливающих желаний, облеченных в праведность своих дел. Это вот то состояние человека, искупленного от Бога. Потому что если бы этот человек был бы не искуплен, и Бог бы не оживлял эти кости. Это нужно понимать. В Писании под образом костей подразумевается крепость нашей праведности, обретенной через веру во Христа Иисуса, или же в истину Слово Божие, которое представляет Сын Божий, которым, через которого Бог сотворил небо и землю и все, что наполняет их. Как написано, им создано все, то есть Христом, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для Него создано, и Он есть прежде всего, и все им стоит. Колоссянам 1:16-17. Наследовать обетование Божие, сокрытое во Христе Иисусе на страницах Священного Писания, мы призваны не иначе, как только через праведность по вере во Христа Иисуса. Написано, праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек. Уста праведника изрекают премудрость, и язык его произносит правду. Закон Бога в сердце у него, не поколеблются стопы его. Псалом 36, 29, 31. В данной пророческой песне речь идет о земле обетованной, или же о земле, содержащей в себе наше наследие в лице Иисуса Христа. А в рассматриваемой нами пророческой аллегории Иезекииля, поле с беспорядочно разбросанными на нем сухими костями, это образ человеческого сердца, искупленного от греха и смерти. Как я сказал ранее, в противном случае у Бога не было бы никакой необходимости облекать сухие кости, беспорядочно разбросанные на этом поле духом жизни, вызванным и пришедшим от четырех ветров. Множество сухих костей, беспорядочно разбросанных по всему полю, в нашем сердце, это истина Божия в образе умерших в сердце человека обетований Божиих, вместе с его ветхим человеком, который он пытался наследовать делами собственной праведности. На определенном пути, когда человек рождается от Бога, он начинает пытается наследовать обетования Божие, все они у него слаженно сложены, он их все видит, он им радуется, и он говорит, они мои, я их беру верой, они мои. И каким-то образом даже ему кажется, что не работает в его жизни. Но вот приходит время, что обетования на самом деле не работают. Они умирают, и так умирают, что невозможно увидеть одно обетование, уже отличить одно от другого, потому что они смешали все кости с сухими костями. То есть, потому что человеку надо умереть вместе вот с этими обетованиями, то есть умереть для своего народа, для своего дома и для своих расслевающих желаний, то есть на основании которых он, не отделяясь от своего дома, от своего народа и от своих расслевающих желаний, пытался взять эти обетования. А посему категория людей, пребывающие во младенчестве или в душевности, это категория, которая не умерла для своего народа, для своего дома и для своих расслевающих желаний, которые она всегда называла верою, выдавала их за желание Бога и пыталась взять в наследие обетование Божие делами собственной праведности, постом и молитвою. Когда человек, спасенный по вере во Христа Иисуса, оставляет младенчество и таким образом умирает для своего народа, для своего дома и для своих расслевающих желаний, то он таким путем совлекает с себя ветхого человека с делами его. А Авраам, представляющий образ и эталон человека, который обрел праведность по вере, совлек с себя ветхого человека, когда оставил свой народ, выходя из Ура Халдейского. Свой дом в лице своего отца Фары Авраам оставил, когда выходил из Харана, а свою душевную жизнь в лице своего родственника Лота Авраам оставил, когда разделился с Лотом в земле Кананской. Вы видите, эти разделения происходили в разных местах, потому что абсолютно разные места. Его отец Фара вывел его вместе. Он взял сына своего Авраама, он взял дочь свою Сару, и он взял Лота, потому что отец его умер, Аран, и он взял его, и они все вышли из Лот, то есть из Ура Халдейского, но в Харане они остановились. И в Харане, видимо, значит, Фара приобщился к идолам. Если бы он не приобщился к идолам и не стал бы поклоняться одновременно не только живому Богу, но и идолам, то, разумеется, Бог не выводил бы его из дома Фары. Но он его вывел, когда Фара еще был живой. И он ему сказал, встань, выйди из дома отца твоего и иди в землю, которую я укажу тебе. Поэтому он разделился в Харане со своим отцом. А с Лотом, вот интересно, он разделился уже в земле Хананской. И таким образом, вот, чтобы понять, только после того, когда Авраам, войдя в эту землю, отделился от Лота, Лот отделился от него, только тогда Бог позволил Аврааму обозреть поле сухих костей и собрать эти кости в конкретные обетования. И образом этих обетований являлось его будущее потомство. Только когда он разделился с Лотом. До этого Авраам не видел своего потомства, то есть обетования Божьи. Его потомство – это прообраз обетований Божиих. «И сказал Господь Аврааму после того, как Лот отделился от него». Только видите, когда Бог начал говорить с ним по отношению к обетованиям. «Возведи очи твои с места, на котором ты теперь. Посмотри к северу и к югу, к востоку и к западу». То есть, обратите внимание, четыре стороны, четыре учения. «Посмотри туда и сюда, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки, и сделаю потомство твое, внимание, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое будет сочтено. Встань, пройди по земле сей в долготу и в широту ее, и я тебе дам ее». И двинул Авраам шатер, и пошел, и поселился у дубравы Мамри, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу. Бытие 13, 14, 18. Авраам и его жена Сара, будучи неплодной, были в летах преклонных, когда обыкновенно у Сары прекратилось, это образ на этом поле сухих костей, которых нельзя перечесть. Она вообще была неплодная, тут еще постарела и обыкновенная прекратилась. Да и Авраам одряхлел и уже не способен был к тому, чтобы давать семя, в прямом смысле слова. И чтобы эти кости начали сближаться между собой и облеклись в конкретное обетование или в конкретное потомство, Вот что должен был Авраам делать. Он должен был смотреть в ночное небо на звезды, а днем на песок четырех морей, окружавших Израиль, Красного, Средиземного, Мертвого и Галилейского, то есть Тивериадского, и называть несуществующее существующим. Кстати, образ четырех морей, омывающих границы Израиля, представлял собой также образ четырех начальствующих учений Иисуса Христа, пришедшего во плоти, каждое из которых содержало в себе таинство изумительной тройственности. Это учение о крещениях, о возложении рук, о воскресении и о суде вечном. Учение о крещениях представлено в образе Мертвого моря, потому что это погружение в смерть, Мертвое море. Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея, в облаке и в море. Три уровня крещений, представленные в образе облака, моря и Моисея, это крещение водой и Духом Святым и огнем. «Я крещу вас в воде в покаянии», — говорил Иоанн, «но идущий за мной сильнее меня. Я не достоин понести обувь его, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Матфея 3:11-12. Учение о возложении рук представлено в образе Средиземного моря. Деяния 10:5-6. «Итак пошли людей в Иопию». Это как раз, где живут наши гости. Они живут, то есть, в Тель-Авиве, а Тель-Авив – это старая Иопия, стоящая на Средиземном море. И там у моря этого Средиземного находился некий, то есть, Симон Кожевник, а у него в гостях гостил Симон Петр. И призови Симона, называемого Петром, он гостит у некоего Симона Кожевника, которого дом находится при море, он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Видите, учение возложения рук – это учение о воле Божией, благой, угодной и совершенной. И чтобы узнать эту волю, Бог посылает, Корнилия к Симону Петру, который в это время гостит у некого Симона Кожевника, живущего в Иопии, то есть у Средиземного моря. Там находится сейчас на месте этого домика, где находился дом Симона Кожевника, церквушка небольшая, и все могут, приезжающие в Тель-Авив, то есть старая Иопия, там осталась, сохранилась старая Иопия, есть новый город расстроившийся и старая Иопия. Поэтому слова, которыми мы призваны спастись, содержатся в учении о возложении рук в трех уровнях воли Божией, благой, угодной и совершенной. И в данной констатации эти слова содержались где? В распоряжении Петра, главы апостолов, который гостил у Симона Кожевника, дом которого находился в Иопии при море. Имя Симон означает «слышать». Оба имени, и тот, и другой, означает имя «слышать». Только один представляет «человек слышит Бога», а другой представляет «Бог слышит человека». Профессия этого Симона, который находился, дом которого при море находился, у которого гостил Симон Петр, его профессия – кожевник, указывает на первозданный образ оправдания, когда Бог, чтобы искупить Адама из плена греха и смерти и оправдать его смертью и воскресением своего сына, облег Адама в кожаные одежды. Это прообраз, что он там гостил, потому что там он должен был облечь Корнилия в оправдание, в кожаные одежды. А посему в данном событии образ Симона Кожевника, в гостях у которого жил Симон Петр, это образ Святого Духа, представляющего искупление Христова в воле Божией, благой, угодной и совершенной, которую уполномочены представлять посланники Бога. Учение воскресения представлено в образе моря Галилейского или же Тивериадского. Марка 14:27-28. «Говорит им Иисус своим ученикам, «Все вы соблазнитесь мне в эту ночь». Ибо написано, «Поржу пастыря и рассеются овцы. По воскресении же моем я предваряю вас в Галилее». То есть, когда я воскресну, я буду ждать вас на Галилейском море. Иоанна 21:1-12. «После того опять явился Иисус ученикам своим при море Тивериадском». То есть, вот это Галилейское море. «Явился же так, были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им, иду ловить рыбу». То есть, все равно, то есть мы ошиблись. Мы думали, что это Мессия, но это был великий пророк. Мессия умер. Он послал ловить меня людей, но все закончено. Я иду ловить рыбу. Ученики говорят ему, и мы идем с тобой. И он говорит, оставь рыбу, я сделаю тебя ловцом человека. Вот они опять пошли ловить рыбу. Пошли, тотчас вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. То есть, если Бог вас послал ловить людей, напрасно осваивать какую-то профессию. Если Бог послал осваивать профессию, напрасно ловить людей. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу. Он сказал, я буду вас ждать на этом море. Но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им, дети, есть ли у вас какая пища? Они отвечали ему, нет. Он же сказал им, закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете. Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, то бишь Иоанн, говорит Петру, это Господь. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждой, он был наг, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около 200, тащать сеть с рыбою. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им, принесите рыбы, которые вы теперь поймали. Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153. И при таком множестве не порвалась сеть. Иисус говорит им, придите, обедайте. Из учеников же никто не смел спросить его, кто ты, зная, что это Господь. Итак, учение о воскресении – это учение о рождении от воды, от Духа и к престолу. Оно представлено вот в образе моря Галилейского. Учение о Суде Вечном представлено в образе Красного моря. Но Моисей сказал народу, исход 14:13-31, «Не бойтесь, стойте, увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. И избавил Господь в день тот израильтян из рук египтян, и увидели сыны Израилевы египтян, мертвыми на берегу моря. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над Египтом, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею. Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь сию». Итак, подводя итог первому шагу, следует, что назначение благодарения, хвале – это сработа с Богом в совлечении нашего ветхого человека, и такое совлечение происходит с великим шумом. Вот всегда, когда начинается совлечение ветхого человека, будет великий шум. Потому что, когда начинает обетование между собою сближаться, и мы начинаем видеть обетование, а мы умираем в это время, то всегда, знаете, когда идет сильная борьба между ветхим человеком и новым, это самая страшная, потрясающая история, которая должна была бы случиться со всеми. Я знаю, что я говорю, потому что со мной это уже случилось. Это дело прошлого. Во мне уже нет вот этой борьбы между моим новым и старым. Да, иногда старый, снятый с должности, что-то предлагает, иногда что-то. Ну, я могу ему в любое сказать время, ему цыц, молчать. Ты не в том положении, чтобы мне приказывать. Вот, потому что он уже не сложен, я уже его совлек. Второй момент или второй шаг назначения благодарения в хвале – это цель, выраженная в обложении сухих костей жилами. Посредством сухожилий, соединяющих между собой и скрепляющих связь одной кости с другой костью, мы получаем познание и причастие к сути истины всякого обетования. Начинаем понимать, что это за обетование, зачем оно дано, как его брать. Потому что оно, наконец, было связано жилами, кости были разбросаны, никак не было понятно. Вот иногда люди выходят, как вы часто слышали, и говорят, смирение и кротость – это близнецы, это одно и то же. То есть, потому что все смешано, вот эти сухие кости смешаны, поэтому у них постоянно близнецы есть. А там не близнецы, там отец и сын. Там есть семя и есть плод. Они не видят семя и плода, не отличают семя от плода. Они говорят, это близнецы, потому что все еще сухо там. Но мы говорим о сухожилиях, когда все начинает сближаться между собой, и мы начинаем видеть причастие к этим обетованиям. Ефесянам 4, 14, 16. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, вот этих сухожилий, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви». То есть эти сухожилия только приращают и дают возможность созидать себя в любви. «Становится ясным, что младенцы во Христе не могут сработать с истиной Слова Божия и со Святым Духом в том, чтобы посредством всяких взаимоскрепляющих связей при действии в свою меру каждого члена получать приращение для созидания самого себя в любви. Потому что их состояние таково, что они колеблются и увлекаются всяким ветром учения, воспринимая лукавого человека за посланника Божия, а посланника Божия воспринимают за человека обольщенного. Таким образом, назначение сухожилий в сути нового человека – это получать приращение для созидания самого себя в любви Божией. Третий момент или третий шаг назначения благодарения в хвале – это цель, выраженная в наращивании на жилах плоти или же наращивание мышечной массы. Учитывая, что речь идет о наращивании мышечной массы нового человека, следует, что речь идет о наращивании силы Божией в новом человеке, которая ему необходима, чтобы исполнить волю Божию. Псалом 88, 14. «Крепка мышца твоя, сильна рука твоя, высока десница твоя». То есть о мышце Бога говорится более чем 500 раз в Писании, что она крепкая, превознесенная и высокая мышца Бога, и все, что Бог делает для нас, Он делает своей мышцей. Но Бог никогда не может делать своей мышцей, если нет у нас мышцы. Только когда у нас будут наращены мышцы, тогда мы сможем сработать с Его мышцей. Мышца, если перевести ее на иврите, означает рука, предплечье, плечо, сила, мощь, опора, военная сила, армия, в состав которой входят различные роды войск. Таким образом, под наращиванием мышечной массы имеется в виду наращивание внутри человека силы полномочий Божиих, которые обуславливаются в человеке союзом Тумима и Урима. На практике это, с одной стороны, пребывание человека в истине учения Христова и во Святом Духе, а с другой стороны, это пребывание в сердце человека учения Христова и силы Святого Духа, открывающее в сердце человека суть этого учения. Именно посредством такой мышцы, включающей в себя истину Слова Божия и Святого Духа, открывающего эту истину в сердце Моисея, Бог с силою и премудростью Духа Господня вел Моисея к своему покою, чтобы сделать себе славное имя. Исайя 63, 12, 14, который вел Моисея за правую руку величественную мышцею своею. То есть у Моисея тоже должна быть мышца, иначе за что бы он его вел? Если бы в этой руке у Моисея не было бы мышц силы Божией, потому что сила Божия может соприкасаться только с силой Божией, Бог бы не мог вести Моисея. Вначале он нарастил у Моисея мышцы. У Моисея тоже был момент, когда он увидел сухие кости, разбросанные. Пока он был в доме фараона, он видел все эти обетования, потому что мать его так воспитала. И потом он решил стать. Но потом, когда он бежал из Египта и 40 лет был в пустыне, он видел только одни кости сухие. И он решил, что все давно, и что все это было, и что он неправильно понял Господа, неправильно понял свою мать. Но пришло время, когда Бог, работая с Моисеем, помог ему снять с него вот ту ветхую натуру, когда он сам произвольно, не будучи еще посланным Богом, пошел. Когда, наконец, он пришел к горе Божию Хариву, и Господь сказал ему: «Я посылаю тебя». И тогда он сказал: «Господи, кого-нибудь другого». И написано, Бог разгневался на него. Я с кем разговариваю? Если я говорю, я знаю, с кем я говорю. У тебя уже есть мышцы, что ты меня посылаешь кому-то другому? У тебя достаточно силы. Если я тебя посылаю, значит, у тебя уже достаточно силы. Поэтому я не буду сейчас говорить, как это у Моисея происходило. Поэтому здесь мы должны понять одну суть, что наращивая мышечную массу в структуре нового человека, Бог восхотел, чтобы его мышца могла быть мышцей нового человека. Вот интересная молитва пророка Исаии, 33:2. «Господи, помилуй нас, на Тебя уповаем мы, будь нашею мышцею с раннего утра и спасением нашим во время тесное». Обратите внимание, какая красивая, правильная, отвечающая требованиям судного наперстника молитва. «Будь нашею мышцею». Почему? Потому что мы на Тебя уповаем. Видите, доказательство. Мы на Тебя уповаем, потому будь нашею мышцею с раннего утра и спасением нашим во время тесное. Мышца Божия – это вера Божия, потому что сила Божия всегда выражается в Его словах, которые Он передает нам, в Его откровениях, в Его Уриме. Когда наша вера являет повиновение вере Божией, выраженной в благовествуемом Слове Божием, тогда мышца Бога становится нашей мышцею. Иоанна 12:37-40. «Столько чудес сотворил Он, то есть Иисус, пред ними, и они не веровали в Него». У них не было мышцы. Чтобы поверить Богу, повиноваться Его Слову, необходимо иметь мышцу, которая была бы наращенной. И эта мышца должна быть Его, вот это должен быть тумим. И они не веровали в Него. «Да сбудется слово Исаии пророка: Господи, кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня? Потому не могли они веровать, что еще, как сказал Исаия: народ сей слепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видит глазами и не разумеет сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Чтобы полнее увидеть назначение мышцы Божией в нас, обратимся к самому древнему источнику Священного Писания – чтобы понять, какова наша мышца, когда она становится мышцей Божией. Иова 41:8. «И отвечал Господь Иову из бури и сказал: припаяшь, как муж, чресла твои, я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне. Ты хочешь не спровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя? Такая ли у тебя мышца, как у Бога? И возможешь ли возгреметь голосом, как Он? Украй же себя величием и славой, и облекись в блеске великолепия. Излей ярость гнева твоего. Посмотри на все гордо и смири его. Взгляни на всех высокомерных и унись их, и сокруши нечестивых на местах их. Зарой всех их в землю, и лица их покрой тьмою». Тогда, говорит, я признаю, что твоя мышца, как моя, Бог говорит. Когда он говорил с Иовом, у Иова еще в это время не было мышца, как Божия, потому что он не понимал. Он в это время, Бог совлекал с него ветхого человека и наращивал на нем эту мышцу. И когда Бог заговорил, и он увидел мышцу Бога, он моментально принял эту мышцу, и она стала его мышцей. Он сказал: «Полагаю перст на уста мои, что говорил, больше не буду говорить. Я говорил в безумии моем, я отрекаюсь от того, что раньше говорил». То есть он отрекся, как один автор сказал: «Новым чувством всем сердцем отдался, как ребенок душою я стал, и я сжег все, чему поклонялся, поклонился всему, что сжигал». Вот это происходит с человеком, когда его ветхая природа, у него одни ценности. Но когда он умирает для этих ценностей, тогда те ценности, которые он сжигал, как душевный человек, ему казалось это безумием, то, что приходило от Духа, это толкование. А теперь он вот это толкование духовное оценил. То, что он сжигал, он стал ценить. А то, что ценил, сжег. Вот то же произошло с Иовом. Поэтому, исходя из имеющегося изречения, наращивание мышечной массы призвано исполнять назначение, которое исполняет мышца Бога. Это позволит Богу возгреметь своим голосом посредством нашего голоса, украсить себя величием и славою Бога, облечься в блеск и великолепие Бога, излить ярость гнева Божия, посмотреть на все гордое и смирить его, взглянуть на всех высокомерных и унизить их, и сокрушить нечестивых на местах их, зарыть их всех в землю и лица их покрыть тьмою. Вот что предлагает нам Господь в этом шаге, в этой мышце. Подводя итог наращиванию мышечной массы, следует, что назначение благодарения в хвале состоит в том, чтобы пребывать в учении Христовом и чтобы учение Христово пребывало в нас. «Если пребудете во мне, и слова мои вас пребудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Иоанна 15:7-8. Это когда мышца Божия становится нашей мышцей. Четвертый момент или четвертый шаг назначения благодарения в хвале – это покрытие плоти кожею. На этом промежутке человек Божий, подобно Адаму, с особой остротой и с особым трепетом познает чрезвычайность и необходимость быть покрытым кожею, представляющей праведность Бога, содержащуюся в дарованном ему искуплении. А посему быть покрытым кожей, с одной стороны, означает вменение человеку праведности, независимо от дел закона, а с другой стороны, устроение самого себя в стену. Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность, независимо от дел. Блажены, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты, блажен человек, которому Господь не вменит греха. Римлянам 4, 6, 8. Это также записано в Псалме 31, 1. Неемия 4, 1, 5. Чтобы понять, какой кожей нас Бог должен покрыть наше тело, нашу мышцу. Представьте себе, если вы кожу сдерете с человека, я видел человека, обнаженного без кожи, в музее, то есть настоящего живого человека, один немецкий, в общем, доктор, патологоанатом, он снял с него кожу, чтобы можно видеть, какой человек будет без кожи. Это жуткое зрелище, в общем-то. Но видно вот все мышцы эти. И вот Бог покрывает кожею. «Когда услышал Санавалат, что мы строим стену, стена – это то, что будет укрывать, это кожа, образ кожи. Он рассердился и много досадовал, и издевался над иудеями, и говорил при братьях своих и при самарийских военных людях, и сказал, что делают эти жалкие иудеи? Неужели им это дозволят? Неужели будут они приносить жертвы? Неужели они когда-нибудь кончат?» Вы знаете, на такие маленькие общения, которые действительно начинают покрываться вот этой праведностью Божией, этой кожей, на них действительно смотрят по-другому, потому что все же они покрыты евангелизацией, добродетелью, они же не покрываются даром по благодати, искуплением во Христе Иисусе праведности, они же ее зарабатывают. И поэтому они-то находятся среди нас, на этой же земле живут, вот они начинают орать и кричать. Неужели они оживят камни из груд праха? И притом пожженные. Обратите, вот это сухие кости здесь представлены в груди праха, и притом пожженных, из которых Неемия Ездра восстанавливал стену Иерусалима. А Товий аммонитянин, бывший подле него, сказал, «Пусть их строит, пойдет лисица и разрушит их каменную стену». И вот молится Неемия, «Услышь, Боже наш, в каком мы презрении, и обрати ругательство их на их голову, и предай их презрению в земле пленения, и не покрой беззаконие их, и грех их да не изгладится пред лицом Твоим, потому что они огорчили строящих». Очень опасно огорчать строящих. Когда мы строим стену, а им что-то кажется не так, они начинают возмущаться, эти псевдоразношерстные религиозные соединения. Исходя из вышеозначенного смысла следует, чтобы быть покрытым кожею, в которой мы можем быть устроены в стену, необходимо иметь правильное отношение к посланникам Бога. Иисус же сказал им вторично своим ученикам, второй раз уже говорит, «Мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Тот же мандат посланничества. Сказав это, Дунул говорит им, «Примите Духа Святого, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Так что, господа, религиозные, следующие за ним море людей, прощать грехи вам будет не Бог напрямую, а человек Божий от лица Божия. Если вы идете напрямую к Богу и думаете, что вы получаете прощение, вы глубоко ошибаетесь. Бог прощать грехи и оставлять грехи передал этот мандат своим апостолам, то есть своим посланникам. 2 Коринфянам 1:20. Апостол Павел подтверждает, «Ибо все обетования Божии в Нем, то есть во Христе Иисусе, да и аминь, в славу Божию через нас». Да, они все находятся там, аминь, и все они действительны, но получить их вы можете только через нас. Пятый шаг в назначении благодарения хвале – это призвать от четырех ветров дух, чтобы он вдохнул на убитое тело. «Из реки пророчества Духу, из реки пророчества Сын Человеческий, и скажи Духу, так говорит Господь Бог, от четырех ветров приди Дух и дохни на этих убитых, и они живут. И я изрек пророчество, как Он повелел мне, и вошел в них Дух, и они ожили и стали на ноги свои весьма великое полчище. Дух четырех ветров, как и дух четырех морей, это формат четырех учений Иисуса Христа, пришедшего во плоти, каждая из которых содержит в себе тройственность, которая преследует одну цель, но исполняет разные назначения, и таким образом представляет порядок Царства Небесного в образе 12 учений. Исходя из выше приведенного изречения, следует, что принять дух от четырех ветров, чтобы освоить и усвоить учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, призванное вдохнуть в нас жизнь Бога, может только та категория святых, которая была убита законом Моисея или законом дел плоти, чтобы жить для Бога. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. То есть вначале нужно стать сухими костями, чтобы потом Бог оживил. «Я сораспялся Христу, уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Итак, разрушенный Вавилон – это сухие кости. Это когда мы законом умираем для закона. Это когда мы, будучи младенцами, душевными людьми, посягали на обетование Божие, посягали, присваивали их себе, кричали, что у нас есть вера и что я беру верою. Когда мы исповедуем, мы думали, что это и есть вера. Но все это рухнуло. Когда мы приблизились и захотели познать Господа, Он сказал нам и показал нам, вот, нужно совлечь ветхую природу. А мы это можем увидеть необходимость только тогда, когда увидим, что обетования не работают. Вот это как раз момент, когда нужно умирать. Я видел многих людей, которые с горечью в сердце мне говорили, это были пастора, порядочные люди, которые с горем говорили, с печалью в глазах. Не буду называть их имен, некоторые и здесь сейчас находятся во главе определенных соединений, и они мне говорили: «Брат Аркадий, мы понимаем то, что ты говоришь, по Слову Божию это правда, но она не работает. Она не работает, мы это пробовали, не работает. Будем так уже просто надеяться, может, Бог каким-то образом нас спасет». А я говорю, каким-то образом Он не спасает. Есть четкое определенное учение, требование, на основании которого Он спасает. Мне очень жаль этих людей. Почему они не захотели принять? Они испугались. Один из этих пасторов сказал мне: «То, что ты проповедуешь, истина. Но когда окружение мое и множество, большинство будет говорить против тебя, я стану на их сторону. Но ты должен знать, что я стою на твоей стороне, я понимаю, что ты прав, это истина, но я малодушный, я не смогу противостоять тем пасторам, и когда они вместе соберутся и пойдут против тебя, я пойду в их ополчение. Но ты знаешь, что я не буду против тебя». Он, бедный, даже не понимал, что, находясь с ними, он уже находится против меня. Иисус сказал: «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Я благодарю Бога за вас, что вы со мною, и вы не расточаете, что вы с Господом, что вы готовы были переносить и переносите, и считаете даже за привилегию нести страдания и позор за истину. Склоним колено, будем молиться, и да благословит нас Господь. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за то слово, которое мы могли иметь сегодня, за этот Урим, который открывал значение Тумимом в нашем сердце. Многое из того, что Ты нам открывал, нам было известно, но нам не было известно его назначение. Сегодня Ты приоткрыл небольшую завесу, и мы увидели чудную картину. Мы увидели путь, по которому Ты ведешь нас и будешь вести далее, пока не облечешь нас в нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе. Мы благодарим Тебя, что уже сегодня мы можем называть несуществующее существующим, потому что мы уже ярко видим звезды и песок на берегу этих прекрасных морей. Мы благодарим Тебя за это прекрасное учение, за этот удивительный порядок, который Ты объявил своим царством. Да будет возвеличена и прославлена милость Твоя в народе Твоем и для народа Твоего. Да будут разрушены дела зла в народе Твоем. Да избавится наследие Твое раз и навсегда от всякой болезни, от всякого заблуждения, от всякой зависимости, в пользу зависимости от Тебя. Позволь народу Твоему научиться, как привязать самих себя к Тебе. Позволь бросить вызов своему ветхому человеку, который обладает силой только потому, что не отделен от своего народа и от своего дома. Поэтому Ты вначале отделяешь человека от своего народа, а только затем от своего дома, и только затем приходишь уже на обетованной земле, в которую Ты его ввел, чтобы отделить его от его желаний, которые он воспринимал за Твои желания. Да будет благословено величие Твое в милости Твоей вновь и вновь, и да будут поражены все нечестивые земли. Позволь народу Твоему подняться на такую высоту с Тобою, чтобы иметь такую же мышцу и чтобы успокоить Твое сердце, потому что Ты ничего не можешь сделать, если народ Твой не обретет такую же мышцу. Только через Него Ты можешь совершить это великое дело, зарыть в землю нечестивых и покрыть их. Да будет согбен хребет их навсегда, да не увидят они солнца, а святые Твои да возрадуются пред лицом Твоим и возвеселятся. Благодарю Тебя за это великое славное обетование, которое мы приняли в сердце свое и которое мы исповедуем как существующее в нашем сердце. И мы верим, что однажды Ты сделаешь это несуществующее в третьем измерении существующим. Да будет покрыта мраком для нечестивых та благословенная земля, которую ее не отвергли раз и навсегда. Да не увидят они по слову Твоему глазами, не услышат ушами, и да не уразумеют сердцем, чтобы обратиться к Тебе. А святые Твои, которые покрытые налетом клеветы, лжи, грязи, а также налетом собственной немощи, неспособности противостоять греху, позволь им увидеть, что в Тебе есть сила, у Тебя есть мышца. И Ты наращиваешь их мышцы сегодня учением Твоим и силой Твоею, чтобы они могли встать из грязи и пыли, отрясти с себя пыль, отрясти с себя цепи, сбросить себя и бросить вызов своему ветхому человеку в первую очередь. Благодарю Тебя за то, что Ты позволил это видеть очами во плоти. Поклоняюсь пред Тобою вместе с народом Твоим, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.